Мы возвращаемся сегодня к книге «Деяний апостолов», и если вы помните, это было достаточно давно уже, правда, мы в прошлый раз говорили о начале 9 главы, в которой рассказывается об обращении Савла. Вы помните, что книга «Деяний апостолов», она посвящена тому, чтобы объяснить, каким образом то, что сделал Христос, практически оказало влияние на человечество, каким образом спасение Иисуса Христа было воспринято людьми, каким образом оно стало распространяться, как образовалась церковь, каким образом церковь стала базой для миссионерского служения, каким образом все новые и новые люди стали приходить к спасительному знанию Иисуса Христа. Если вы помните, мы говорили подробно о том, что Деяния апостолов, книга Деяний апостолов начинается в Иерусалиме, заканчивается в Риме. И это очень символично. Евангелист Лука, представляя нам эту картину, представляя эту книгу, он описывает, как из одного места, где возникла церковь, где она образовалась, каким образом она стала, она достигла, она пришла к в центр тогдашней империи, тогдашнего мира, в Рим и в то, что происходило там в Риме. Когда мы изучаем, исследуем эту книгу, то в этой книге есть несколько частей, и, безусловно, первая часть, она, как мы уже сказали, она сконцентрирована, сфокусирована в Иерусалиме, и там главным действующим лицом является, очевидно, апостол Петр. Апостол Петр, как старший из апостолов, как первый пресвитер там в Иерусалимской церкви. Хотя эта книга, конечно же, о церкви, она не об апостоле Петре, но апостол Петр явно выполняет основную или лидирующую роль в первых главах. И вот где-то в 7-8 главе, мы читаем в 8 главе первое упоминание, первый стих 8 главы, первое упоминание того, что появляется это новое имя Савл. Савл, которого впоследствии Лука называет Павлом, и в дальнейшем мы видим, что его называют Павлом во всех посланиях, которые были написаны после того. Мы видим, как он появляется вначале как гонитель церкви, и потом постепенно раскрывается его личность, его путь ко Христу, его служение. И с 13 главы, с начала 13 главы и до конца, до 27 главы, до конца этой книги, апостол Павел, безусловно, является главной фигурой, главным действующим лицом этой книги. И это неспроста. Дело в том, что спасение имеет очень необычную природу. Спасение, которое дано Иисусом Христом через Его жертву, через Евангелие спасительное, оно отличается от любой другой религии. Все религии построены примерно на той же модели, которую мы видим в иудаизме. То есть, понятно, что человек не соответствует каким-то стандартам божества. Для того, чтобы он соответствовал этим стандартам или как-то имел, настроил взаимоотношения, имел благорасположение неба или божества, в зависимости от того, какая религия, человеку нужно выполнить определенные условия. В разных религиях разные условия. Мы видим это в иудаизме очень ясно выражено. И, в принципе, здесь действительно здравый смысл есть. Действительно, это было где-то внутри, глубоко в людях заложено, это понимание того, что человек несовершен. Он, конечно же, не может соответствовать стандартам Бога, абсолютного, совершенного. Где-то внутри у людей было это знание о совершенном Боге. И поэтому у людей есть эта конструкция. Вот нужно что-то выполнить для того, чтобы достичь какого-то уровня совершенства. И тогда Бог тебя примет или благословит как. Мы знаем, конечно, что эта модель, она абсолютно не способна решить проблему человеческого греха и человеческого несовершенства, потому что никто из людей никогда, ни в какой религии не мог достичь того, что требуется от него. Вот почему мы видим, что на землю нужно было прийти Иисусу Христу. Иисус Христос пришел на землю для того, чтобы за нас выполнить все то, что нужно было, все то, что мы должны были сделать. Он был совершенным человеком. Когда мы говорим о том, что Он был совершенным человеком, мы говорим о том, что Иисус пришел как стопроцентный человек. Он был безгрешным, конечно же, человеком, но Он был абсолютный человек. То есть, когда мы говорим о том, что, конечно, Ему было легко, потому что Он был Бога-человек, мы здесь ошибаемся. Почему? Потому что послание к Филиппийцам сказано, что Он сознательно отказался от использовать все свои божественные возможности для того, чтобы прожить жизнь 100% как мы с вами, как люди. Вот почему Он постоянно молился Отцу, вот почему Ему постоянно нужна была сила, когда Он уходил в пустыню, когда Он уходил в горы для того, чтобы проводить время в общении с Богом. Вот почему мы видим, Он говорит о Себе, о том, что лисицы имеют норы, птицы имеют гнезда, Сыну Человеческому негде голову преклонить. То есть Он говорит о Себе как о нуждающемся в крови, в хлебе. И мы это видим в искушении в пустыне, когда это было продемонстрировано. Ну вот, несмотря на то, что Он был абсолютный человек, Иисус Христос, Он прожил жизнь совершенно точно, нигде, ни в каком месте, никогда не согрешив, даже на иоту. И это сделало две вещи. Во-первых, это сделало возможным Его голгофскую жертву, что Он мог умереть за нас, взять на Себя наш грех и умереть за наш грех, а не за свой. То есть Он умер за наш грех, и поэтому стала возможна заместительная жертва, искупление, то есть нам вменяется Его праведность, а Он взял на Себя наши грехи. Кроме того, мы знаем, что жизнь, святая, праведная жизнь Иисуса Христа, она вменяется нам только потому, что Он прожил эту праведную жизнь. То есть у нас есть этот удивительный, яркий, замечательный пример Иисуса Христа. Он прожил эту жизнь за нас. Вот когда мы говорим о том, как это практически касается нас с вами, здесь начинаются трудности. Мы-то представляем, что мы грешники, мы понимаем, что Христос умер за нас, мы понимаем, что Он даже свою жизнь вменяет нам, мы понимаем, что мы теперь этой жизнью живем. А вот как это практически выражается, это достаточно сложно. Для того, чтобы облегчить нам этот вопрос, вот следование за Христом в этом отношении, Бог позаботился о том, чтобы поместить на страницах Священного Писания некоторые примеры. Примеры людей, которые не были совершенны. Только Иисус был совершен. Но здесь написано о других людях, о людях, которые родились во грехах. Грешные люди, которые были искуплены Христом. И вот примеры этих людей оставлены нам для того, чтобы мы с вами могли увидеть практическое выражение настоящего христианства. В данном случае мы говорим об апостоле Павле, или он представлен в самом начале как Савл, это его еврейское имя Савл, его греческое имя Павел. Савл и Саул – это одно и то же, просто немножко разное произношение от времени, от места, где используют это имя. Этот человек, мы говорили о его истории немножко, о том, что он был, у него было еврейское происхождение, но он родился в Тарсе, один из развитых городов на территории Римской империи, одна из точек образования, то есть там было все для того, чтобы он получил самое хорошее развитие, которое только возможно было получить. И вот этот человек, вернувшись в Иерусалим, получив образование еще религиозное у ног Гамалиила или в школе известнейшего раввина, которого звали Гамалиил, он становится очень активным гонителем церкви Иисуса Христа. Вы слышали об этом наверняка. И вот по пути в Дамаск, тогда, когда он получил от с первосвященников документы, которые дают ему право преследовать верующих и в Дамаске, по пути в Дамаск с ним встречается Христос. И вот этот человек стал верующим. Вот этот человек, который был грешником, и не просто грешником, он был гонителем церкви Иисуса Христа, становится верующим. И когда мы смотрим на то, в чем заключается его вера, вот это удивительнейший пример настоящего христианства. Апостол Павел признан, я уже не раз об этом говорил, признан специалистами в мире, людьми, которые нерелигиозны, признан одним из самых влиятельных людей в истории человечества вообще. Иисус Христос номер один, безусловно. Люди, которые неверующие даже, они признают, что то, что сделано Иисусом из Назарета, то, что сделано Иисусом, которого считают Христом, так говорят неверующие, вот, это изменило мир. Изменило мир так, как никто не изменял. И вот вторым по влиятельности признают апостола Павла. Это безусловно, он был сильнейшим лидером, который обладал мощным духовным влиянием. Он не был известен как менеджер, он не был известен как бизнесмен. Это был человек, у которого было духовное лидерство. Он способен был оказывать духовное влияние. Но есть еще вторая грань этой личности. Эта грань связана с его христианством. То есть апостол Павел, он был не просто выдающейся личностью, выдающимся лидером. Апостол Павел был еще и выдающимся христианином. Он был отличным христианином. То есть если мы хотим посмотреть на образец того, что значит быть хорошим христианином, вот апостол Павел один из таких образцов. И он оставлен на страницах Священного Писания. Его история оставлена на страницах Писания для того, чтобы мы могли, глядя на него, иметь представление о том, что же это значит, настоящее христианство, вот для таких простых смертных, как мы, людей, которые рождены во грехах, людей, которые имеют в себе греховную природу. И когда мы исследуем жизнь этих людей, мы, конечно же, имеем очень много уроков, которыми мы можем обогатиться. Апостолу Павлу пришлось жить в очень сложное, неспокойное время. Не менее сложное, чем сегодня. Наверное, более даже сложное по ряду вопросов. Во-первых, политическая нестабильность. Во-вторых, моральное растление, которое было очень сильным и в то время. Кроме того, гонение на церковь, мощнейшее гонение. Сложите это вместе с общими условиями жизни, которые были тогда. Не было медицинского обслуживания нормального, не было удобств, не было средств передвижения, не было многого-много из того, чем мы пользуемся сегодня и считаем это само собой разумеющееся. И апостол Павел, живя в этих сложнейших условиях, он не просто проявил настоящее христианство, он еще и оказался чрезвычайно эффективным христианином. Христианином, который жил, и Бог использовал его. Использовал так могущественно, что, как мы уже сказали, после или в результате его жизни радикально изменилась история человечества. Евангелист Лука посвящает личности и служению апостола Павла достаточно много места. Я уже сказал, с 13 по 27 главы. Эти главы полностью сосредоточены на служении Павла, и он упоминается немножко раньше, вот мы уже говорили, в 8 главе, и 9 глава, большая часть 9 главы также содержит историю об этом удивительном человеке. Я хотел вам напомнить немножко, о чем идет речь, или о чем мы говорили в прошлый раз. В прошлый раз мы говорили о том, что Саул идет в Дамаск, и мы посмотрим сейчас на карте, где это было. Вот здесь Иерусалим, вы уже помните эту картинку, вот это Мертвое море, это Галилейское море или Генесарецкое озеро его еще называют. Вот здесь Дамаск. Вот из Иерусалима Саул идет в Дамаск. И где-то вот здесь, не доходя до Дамаска, вблизи Дамаска, его встречает Иисус Христос. После встречи с Иисусом он ослеп, как вы помните. Его привели за руки, привели в Дамаск, привели на улицу прямую, в дом некоего Иуды, человека по имени Иуда. Вот. И там он пробыл несколько дней, и затем Бог в видении явился человеку по имени Анания и послал Ананию для того, чтобы тот помолился над Савлом, чтобы Савл прозрел. И дальше история развивалась следующим образом. Мы читаем 17 стиха, Деяния апостолов, 9 глава, 17 стиха. Анания пошел и вошел в дом, и, возложив на него руки, сказал: «Брат Савл, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа». Заметьте, с самого начала, когда Анания говорит Савлу о причине, почему он пришел, он говорит о двух вещах. Он говорит о первом, что он, Бог послал его, во-первых, чтобы зрение восстановилось, чтобы прозрел Савл, но не только, и исполнился Святого Духа. То есть здесь есть еще и духовная составляющая в этом посещении, в этом визите, который Анания под воздействием, по повелению Божьему, он нанес вот сюда, в этот дом. 18 стих. «И тотчас, как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел, и встал, принял крещение, крестился, то есть принял крещение, и, приняв пищу, укрепился. И был Савл несколько дней с учениками в Дамаске, и тотчас стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что Он есть Сын Божий. И все слышавшие дивились и говорили: ну, не тот ли это самый, который гнал в Иерусалиме призывающих имя это? Да и сюда затем пришел, чтобы вязать их и вести к первосвященникам. А Савл более и более укреплялся и приводил в замешательство иудеев, живущих в Дамаске, доказывая, что сей есть Христос. Когда же прошло довольно времени, иудеи согласились убить его. Но Савл узнал об этом умысле их, они день и ночь стерегли у ворот, чтобы убить его. Ученики же, ночью взяв его, спустили по стене в корзине. Савл прибыл в Иерусалим и старался пристать к ученикам, но все боялись его, не веря, что он ученик. Варнава же, взяв его, пришел к апостолам и рассказал, как на пути он видел Господа, и что говорил ему Господь, и как он в Дамаске смело проповедовал имя Иисуса. И пребывал он с ними, входя и исходя в Иерусалиме, и смело проповедовал во имя Господа Иисуса. Говорил также и состязался с эллинистами, они покушались убить его. Братья, узнав об этом, отправили его в Кесарию и припроводили в Тарс. Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем, и при утешении от Святого Духа умножались. Это краткое описание первых лет жизни, христианской жизни апостола Павла, открывает нам сразу несколько очень важных истин, которые говорят нам о сущности христианства. Я хотел бы вместе с вами сейчас посмотреть на несколько таких граней, для того, чтобы научиться, для того, чтобы Господь сегодня, рассказывая нам о Савле, Он показал нам настоящее христианство, которое и сегодня точно так же реально, и сегодня точно так же необходимо для каждого из нас. Первое, что сразу бросается в глаза, когда мы читаем о Савле, это его абсолютная, полная увлеченность Христом. Вот этот человек сразу же, когда он встречается со Христом, он ни о чем больше не думает. Обратите внимание, пожалуйста, на 19 стих, 18-19 стихи. «И тот час как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел, и встав, крестился, и, приняв пищу, укрепился». Очень интересно, посмотрите, эффект пережитого им, то, что с ним произошло по дороге в Дамаск, был настолько мощным, что, скорее всего, Савл достаточно долго не ел. И вот тогда, когда приходит Анания, когда открываются глаза у Савла, когда он в конце концов входит в нормальный режим жизни, первое, что он делает, принимает крещение, только потом кушает. Это говорит об определенном приоритете в его жизни, в его переживании, в определенном движении, куда он движется, чем он наполнен, чем бьется его сердце, что его влечет. У каждого из нас есть что-то, что нам дорого. И вот то, что нам дорого, всегда будет занимать приоритетное положение, приоритетное место. В данной ситуации мы видим эту историю, в которой Саул с самого начала обнаруживает, мы видим, насколько дорог для него Иисус, насколько важное место занимает он с момента его встречи за Христом. Ну, посмотрите, 20 стих, он, здесь сказано так: «И тотчас стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что Он есть Сын Божий». То есть увлеченность Иисусом Христом заставляет этого человека говорить о Христе везде, где он находится. Здесь написано «в синагогах», то есть в разных местах, где собирались евреи. Дамаск, вы понимаете, это место уже немножечко дальше, которое находится немножко дальше от Иерусалима, от Иудеи, от Галилеи. Оно уже находится на территории Самарии. И вот там была достаточно большая группа, большое поселение, колония еврейская, то есть евреи, которых там было очень много, и у них были синагоги, то есть места, где они собирались. Савл, после того, когда он получил эту ясную уверенность в том, что Иисус, который жил, который распят был, который воскрес, Он является Божьим Сыном, это Тот, Который встретил Его по пути в Дамаск. После того, когда он узнал об этом, он ничего другого не мог делать. Он идет и говорит разным людям, везде, где он встречается. Он говорит об Иисусе, и Иисус для него является жизнью. Друзья, сегодня, когда мы говорим о разных вопросах, мы говорим об общем упадке христианства в мире, или на Западе в особенности. Мы говорим сегодня о неспособности многих людей говорить об Иисусе Христе, свидетельствовать об Иисусе Христе. Мы говорим о изменении характера общения, христианского общения, когда христиане собираются вместе. И о разных других вопросах. Друзья мои, главная причина, почему все это происходит, заключается в одном. Она заключается в том, что Иисус перестал быть дорогим для христиан, для тех, кто считают себя христианами, или, может быть, даже являются таковыми. Вот для Савла настоящее христианство было связано с тем, что он был увлечен Христом. Христос для него был двигателем, был мотивацией, он был для него эмоциональной составляющей жизни, не только рациональной, но и эмоциональной составляющей жизни. Посмотрите, 22 стих. Мы читаем: «А Савл более и более укреплялся и приводил в замешательство иудеев, живущих в Дамаске, доказывая, что сей есть Христос». Опять Христос является центром его внимания, центром его мира. Когда он пришел в Иерусалим, мы смотрим 28 стих, «И пребывал он с ними, входя и исходя в Иерусалим, и смело проповедовал во имя Господа Иисуса». Гавриил также состязался с эллинистами, то есть это люди, которые из других стран пришли сюда, в Иерусалим. То есть он говорит об Иисусе Христе, о Господе Иисусе в самых разных контекстах. Для него это является вполне естественным состоянием. То есть когда мы говорим о настоящем христианстве, когда мы говорим не о Иисусе, который был совершенным человеком, он был Бога человеком, он был человеком, настоящим человеком, но он был безгрешный. Когда мы говорим о тех людях, которые были искуплены грехом, от греха, которые были прощены, которые получили спасение, и вот одним из таких являлся Савл или апостол Павел. Когда мы говорим о таких людях, мы имеем первую характеристику. Эти люди увлечены Христом. Для этих людей дорог Иисус Христос. Друзья мои, наше христианство – наша эффективность жизни, удовлетворенность жизни, богатство жизни нашей, наша эмоциональная удовлетворенность, она будет прямо пропорциональна тому, насколько нам дорог Иисус Христос, насколько мы знаем Его. Послание к Филиппийцам, апостол описывает этот свой опыт встречи со Христом, и он говорит об этом следующее. Посмотрите, 3 глава, 4 стих. Он говорит: «Если кто думает надеяться на плоть», то есть если кто в плоти видит какие-то достоинства, то я более, у меня есть очень много достоинств. обрезан на восьмой день из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисеев, по ревности гонитель церкви Божией, по правде законный, непорочный». То есть у него было очень много всяких инструментов, которые помогали бы ему утверждать свою значимость и пытаться найти удовлетворение, пытаться найти что-то, что заполнило бы его жизнь, что-то, чтобы дало ему вот эту эмоциональную составляющую, в которой каждый нуждается. Каждый человек ищет того, что мы называем счастье. И вот когда Саул встретился со Христом, он понял одну вещь. Он понял, что все то, что обычно люди видят как источник счастья, в действительности, в сравнении со Христом, является ничем иным, как мусором. Почему он и говорит вот здесь, он говорит 7 стих, «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел чудою». То есть речь идет о сравнении определенном. У Савла была возможность сравнить. Он сравнивал все то, что было доступно для него, все мирские инструменты славы, удовольствия, удовлетворения. Он сравнивал это с Иисусом Христом, с которым он встретился. И он сравнивая говорит, это мусор. Все вот это человеческое, вся человеческая слава – это мусор, и он поэтому ради Христа отказывается от всего, 8 стих, «Да и все почитают тщетою», то есть мусором, «ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего». Заметьте, он говорит о процессе познания. Он не говорит о том, что он уже достиг максимального уровня своих отношений со Христом. Но когда он встретился со Христом, он понял, вот там счастье. Он понял, вот там источник настоящей жизни. И поэтому он отказывается от всего для того, чтобы преследовать это счастье, чтобы искать эту настоящую жизнь, которую он может получить только у Иисуса Христа. Он продолжает и говорит, для него я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая от Бога, от Христа, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере. То есть Павел был привлечен ко Христу его реальностью, его величием и его славою. Реальность была в следующем. Он вдруг понял, что тот Иисус, который жил, который умер, который воскрес, что этот Иисус, оказывается, Бог. Он это в один момент понял. И как только он это понял, то сразу в его сознании, он был очень хорошо знаком с Ветхим Заветом, с Писанием, сразу в его сознании все сложилось. Весь этот пазл большой, он сразу все стал на свои места. Он сразу понял все указатели, которые стоят, все многочисленные пророческие слова, которые указывали, все прообразы, которые были в Ветхом Завете. То есть все это сразу приобрело законченную форму. Это первое, что привлекло Савла, это то, что Христос настоящий. Я думаю, одна из причин слабости многих верующих людей, слабости веры, слабости жизни, заключается в том, что в самом начальном этапе где-то мы не имеем этой ясной убежденности в том, что Христос настоящий, в том, что то, что Христос говорил, в действительности истина, то, что Писание о Нем говорило, в действительности точно, это факты. Для Савла это стало ясно. Он очень хорошо знаком был с Писанием. Он был знаком с этими людьми, которых он гнал. Он стоял и слушал Стефана, который всю историю рассказал, помните, в своей проповеди. Он был человеком образованным. Это не такой, который будет вслепую просто поднимать и гнать кого-то. И вот вдруг он встречается лицом к лицу с тем, которого он гонит. Он встречается, и он обезоружен полностью. И он понимает, что Иисус настоящий. Второе, что он увидел вот в этой встрече, он увидел величие, просто поражающее величие Христа. Он в действительности настолько был потрясен этой встречей, что, если помните, он упал, ему трудно было говорить, он ослеп. Встреча со Христом была для него явной встречей с Богом. Он пережил примерно то, что пережил Исаия, когда он встретился с Богом в 6 главе книги пророка Исаия, мы читаем. То есть это второе, что понял Савл. То есть когда мы говорим о том, что же нужно нам, чтобы мы были увлечены Христом, то вот первое, с чего начинается, это убежденность в том, что Он настоящий. Для нас очень часто настоящим является то, что мы сегодня щупаем. Настоящим является то, что предлагает сегодня жизнь, мир вокруг нас. Для Савла Христос стал настоящим в тот момент, когда он встретился с ним. Второе. Для Савла Христос стал великим. Он ясно понял, что он имеет дело не с просто каким-то ангелочком настоящим на небесах. Он имеет дело с самим Богом, присутствие которого действительно повергает в страх. И третье, что мы видим в этой истории, мы видим, что Савл, он не только был привлечен реальностью Христа, не только величием, но еще и его славой. Встретившись со Христом, он с одной стороны трепетал перед Ним, с другой стороны он понимал, что это лучшее, что может быть на свете. Он понимал, что это чрезвычайно серьезно, но вместе с этим он понимал, что это чрезвычайно радостно. Это единственный смысл, который может быть в жизни. Вот почему эта встреча радикально развернула, внутри развернула Савла. Это не просто его временный поворот тела, нет, это внутри произошла перемена, радикальнейшая перемена в личности этого человека. Вот почему Савл или апостол Павел, он не просто ради познания Христа от всего отказался. Для него процесс познания Христа не просто стал главным делом жизни, а он стал жить для Христа. Он стал трудиться до изнеможения ради Христа. Он в своей жизни, он реально жил Христом, и Христос стал главным двигателем всего того, что он делал. Сегодня мы часто говорим о самых разных вещах. Например, о силах для борьбы с грехом или о силах для служения. Мы говорим о том, что время, в которое мы живем, это время, оно очень много искушений имеет, очень много возможностей для того, чтобы культивировать лень, очень много форм удовольствия, отдыха, комфорта и так далее. Очень много всяких разных искушений с этой стороны. И когда мы говорим о том, ну а как же нам все это преодолеть, вот эти все вещи – друзья, никак не преодолеем, только один вариант есть – увлеченность Христом. Невозможно это преодолеть страхом. Невозможно, когда вам говорят, слушайте, ну сколько ж можно опаздывать собрание? Ну сколько ж можно дома оставаться, когда все есть народ Божий в собрании, а вы дома сидите? Об этом можно говорить, но это внешняя вот эти мотивация, ну, может, кого-то совестливо, может быть, таких становится все меньше, совестливо кого-то, может быть, еще и хватит его на месяц. Но только на месяц, не больше. И вот только тогда, когда человек действительно встречается со Христом, когда он увлечен Христом, вот тогда у него есть сила. У него есть сила, уставший он, с работы он. У него есть сила, пришел с работы, дома быть эффективным и полезным для своей семьи. У него есть сила идти в церковь, у него есть сила свидетельствовать о Христе, жить для Иисуса Христа. Весь ключ заключается в отношениях с Иисусом Христом. В том, как мы видим Христа, кем мы его видим, кто он для нас. Вот почему мы читаем о Савле или об апостоле Павле. В послании к Колоссянам, 1 глава, 27 стих, посмотрите, он пишет, которым благоволел Бог показать, какое богатство славы в тайне этой для язычников, которой есть Христос в вас, упование славы, которую мы проповедуем, вразумляя всякого человека, научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе, для чего я и тружусь, и подвизаюсь силою Его, действующего во мне могущественно. Слова «тружусь» и «подвизаюсь» – это два слова, в которых слово «тружусь» – это усиленный труд, а слово «подвизаюсь» – это оно происходит, вернее, от него происходит русское слово «агония». То есть я тружусь до изнеможения, в агонии тружусь. То есть он трудится, он делает это. Почему он это делает? Он делает с одной целью, посмотри, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. Почему? Потому что он понимает ценность Христа. Он понимает, насколько дорог Христос. И он понимает, что именно это должно стать жизнью каждого человека. И это его движет. Или же 1 Коринфянам 9 глава, мы читаем 19 стих. «Ибо, будучи свободен от всех, я поработил себя всем, чтобы больше приобрести». Заметьте, он говорит, будучи свободен от всех, то есть формально он никому ничего не должен. Вот если посмотреть на нас с вами, то сегодня, пожалуй, один из самых больших таких тезисов, которые выдвигают люди, что я независим от вас, я вам ничего не должен. У меня своя жизнь, у вас своя жизнь. И Павел говорит, я свободен от всех. Я вообще-то не должен. Я не должен был ходить, не должен был говорить. Я не должен был заботиться об этом. Но посмотрите, он говорит, ибо будучи свободен от всех, я поработил себя, чтобы больше приобрести. Дальше объясняет, это же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его. То есть Христос и Евангелие стали для апостола Павла главным двигателем жизни. Он увлечен Христом. Друзья, это главная цель. Главная цель для каждого из нас. Главная цель для наших семей. Это главная цель для нашей церкви. Для всего того, что мы делаем. Здесь, кстати, есть очень важная деталь. Когда мы говорим о вот двух типах, одни люди увлечены Христом, а другие их где-то приструнивать нужно, где-то все время как-то подсказывать, как-то регулировать. Друзья, проблема заключается еще вот в чем, что вот эта жизнь такой религии внешней, она, ну, во-первых, очень грустная, эмоционально она тяжелая. Вот почему люди, которые живут в такой религиозности, они все время бегают в мир, чтобы там порадоваться, а потом прийти сюда и здесь уже опять вот, влачить эту христианскую жизнь. Вот примерно так жизнь идет. Во-первых, очень грустно. Во-вторых, она разрушительна, она опасна. Она всегда будет человека вести к разрушению. Вот поэтому Иисус Христос, когда объяснял ученикам, что же значит следовать за Ним, Он сказал очень категорично. Матфея 16 глава, 24 стих мы читаем. Тогда Иисус сказал ученикам Своим, «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми крест и следуй за Мной». Дальше объясняет, ибо кто хочет душу свою, вот это счастье, за которым ты гонишь, сберечь, тот его потеряет. А кто откажется от этого всего, кто потеряет свою душу ради меня, вот тот и получит его. Итак, это первое качество, которое мы видим, качество настоящего христианства, которое мы видим в апостоле Павле, это его полная увлеченность Христом. Но это не единственное качество. Мы видим несколько еще здесь. Второе, которое сразу же становится очевидным, это мужество в служении Христу. Кстати, одно невозможно без другого. То есть, если человек увлечен Христом, то он обязательно, рано или поздно, войдет в противоречие с людьми, которые живут вокруг него, которые не увлечены Христом, которые увлечены чем-то другим. Эти люди под воздействием, под влиянием, когда мы соприкасаемся, если мы движим и увлечены Христом, мы соприкасаемся с людьми вокруг, то вот эти люди, они будут или принимать Христа и увлекаться вместе с нами Христом, или они будут становиться нашими врагами. То, что мы видим, произошло с Савлом. И вот в этой ситуации и нам невозможно выжить без мужества. Нам нужен опыт, нам нужно основание, нам нужен практический источник этой внутренней силы. Как противостать всему этому? Как противостать этому давлению, иногда доходящему до угроз, как это было в ситуации с Савлом? Посмотрите еще раз 20 стих. «И тот час стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что Он есть Сын Божий. И все слышавшие дивились, И говорили, не тот ли это самый, который гнал в Иерусалиме призывающих имя его? Да и сюда затем пришел, чтобы вязать их и вести к первосвященникам. То есть поначалу это было интересно. Ты смотри как. А шел сюда для того, чтобы гнать христиан. Но постепенно, по мере того, как Саул продолжал это делать, и люди понимали, что он всерьез, и они понимали, что это не вспышка просто, не дань моды, постепенно, смотрите, Саул более и более укреплялся и приводил в замешательство иудеев, живущих в Дамаске, доказывая, что это есть Христос. Я уже вам сказал о том, что Саул обладал колоссальным знанием Ветхого Завета, и поэтому, когда он соприкасался с людьми, он, конечно же, мог очень легко этим иудеям, которые жили в Дамаске, но они на порядок ниже были его по знаниям Ветхого Завета. Он абсолютно легко им мог объяснить сущность того, кем является Иисус. После того, когда у него включился свет, когда Иисус встретил его по пути в Дамаск, ему стало ясно. И он все это сразу мог сложить в одну целую картинку. Естественно, у этих людей нечем было возразить. Написано, что они приходили в замешательство, ему никто не мог противостать. Такое положение, конечно же, вызвало реакцию. И реакция была достаточно жесткая. Друзья мои, это не просто лозунги какие-то, это не попытка визы его лишить. Вот, слушайте, 23 стих. Когда же прошло довольно времени, иудеи согласились убить его. То есть они практически составили совещание и решили, нам нужно с этим заканчивать. И, по всей видимости, в провинции это было намного легче сделать, чем в Иерусалиме, в столице. Поэтому они решили, что это, в принципе, возможно с этим пришельцем, евреем, который пришел сюда в Сирию. Никто не посчитает, что он был здесь. Есть одна небольшая деталь, на которой я хотел бы остановиться, чтобы мы немножечко яснее поняли, о чем здесь идет речь. Здесь сказано следующее. Когда же прошло довольно времени, иудеи согласились убить его. Чаще всего, когда мы читаем, во всяком случае, когда я читал раньше эту главу, эту часть, то когда я как-то не обращал внимания на эти слова довольно времени, и мне казалось, что это произошло, может быть, пару недель, может, месяц, может быть, 2 месяца. В действительности, этот период, он охватывает время продолжительностью 3 года. Саул был в Дамаске как минимум 3 года, может быть, даже немножечко больше. В послании к Галатам объясняется вот этот период довольно много времени. Послание к Галатам, 1 глава, 15 стих. «Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей, призвавший благодатью Своей, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью, и не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне апостолам, а пошел в Аравию и опять возвратился в Дамаск. Потом, спустя 3 года, ходил я в Иерусалим». Вот откуда 3 года этот срок. То есть он пошел в Иерусалим через 3 года после своего обращения. Что же он делал в это время? В это время он проповедовал в Дамаске, во-первых. И во-вторых, часть этого времени он провел в Аравии. Когда люди читают, что он пошел в Аравию, то некоторые думают, что он пошел в Саудовскую Аравию. Или, во всяком случае, куда-нибудь на Аравийский полуостров, где-нибудь подальше. В действительности, все было гораздо тривиальнее, гораздо проще. Если мы посмотрим еще раз на эту карту, которая у нас есть, то вы можете увидеть, что вот здесь Дамаск, вот здесь сразу Аравийская пустыня. Эта пустыня, она входила тогда, в то время, в царство Набатеев, Набатейское царство. Когда Саул ходил в Аравию, вполне возможно, что он ходил туда для уединения, может быть, но не обязательно. Здесь, вот в этой Аравийской пустыне, опять-таки, это не пустыня Сахара, понимаете, да, это не пески сплошные, это иудейская пустыня. Если вы бывали в Израиле, видели эти маленькие кустарники, которые растут. Это такая территория, в которой мало жизни. Но там, на этой территории, были расположены небольшие поселения. И очень даже может быть, что Савл ходил и проповедовал туда. Кстати, в Дамаске, наряду с тем, что там была большая группа или большая колония евреев, там было много представителей вот этого Набатейского царства, которые жили там. Была целая такая комьюнити или коммуна целая была людей оттуда. И вполне возможно, что он мог вместе с ними или проповедуя им ходить и достигать людей, которые жили рядом. Но мы этого не знаем точно, что же там происходило. Мы знаем только, что прошло примерно 3 года, может быть, чуть-чуть больше. Вот что означают эти слова, 23 стих. Когда же прошло довольно времени, иудеи согласились убить его. Саул же узнал об этом умысле их, они день и ночь стерегли у ворот, чтобы убить его. Ученики же ночью, взяв его, спустили по стене в корзине. То есть, смотрите, Савл продолжал проповедовать на протяжении 3 лет. И это напряжение возрастало. Они не сразу в первый день решили, слушайте, надо, наверное, его убить. Это постепенно распространялось дальше и дальше. И оно дошло до вот этой точки кипения. Вот. И когда Савл об этом услышал, ученики проявляют, то есть другие христиане, которые были там, которые уже увидели в Савле этот мощный инструмент достижения людей Евангелием Иисуса Христа. Они проявляют инициативу. И тогда, когда все ворота, все входы и выходы города были перекрыты, мы видим, что ученики, они организовывают специальный побег, они со стены, из окна его спускают по стене в корзине, и он возвращается в Иерусалим. Для того, чтобы вот эти 3 года проповедовать о Христе, вот в этой враждебной атмосфере, конечно же, нужно было иметь мужество, чтобы не сломиться, чтобы не перестать проповедовать, чтобы не избежать каким-то образом всех этих конфронтаций, которые были. Для этого нужна была внутренняя сила. Это, кстати, еще один очень важный элемент, друзья, христианства. Нам нужно знать, как эту силу получать. Ее просто одними призывами ее не получишь. Я помню, когда мы выросли в церкви Совета Церквей, там много говорилось о гонениях. Приходила милиция, арестовывали, переписывали, штрафовали во время собраний. Вот. И вот все, что говорилось, о том, что говорилось, нужно быть верным, нужно... А вот каким образом мужеству научиться, мало кто объяснял. А вот настоящему мужеству можно научиться, только наполняясь Христом. Я помню, когда вот этой движущей силой противостояния был такой чисто плотской задор. А на нас давят. А на нас нападают, а вот мы сейчас, а мы покажем, кто мы такие. Я не буду рассказывать сейчас разные истории, которых участником, некоторые из них я сам был. Это действительно была борьба, такая плотская борьба. Я не хочу сказать за всех, я говорю о том, что этот элемент действительно существенно присутствовал. Так вот, всякий раз, когда мы воюем по плоти, всякий раз, когда на нас давят, и мы противостоим их же методам, на их же ценностях, мы всегда проиграем. Это не есть мужество, которое является признаком христианства. Настоящее мужество приходит от увлеченности Христом, от того, насколько человек действительно погружается в познание Христа, насколько он не может жить без Него. Этим, кстати, отличалась первая церковь, которая была гонима. И эти гонения, они воспроизводили церковь еще больше, потому что она противостояла силою Божией, настоящей силой Иисуса Христа. Третий элемент, который мы видим в характере апостола Павла, или Савл, он еще был тогда, его еще называли Саулом, это смирение ради Христа. Это, кстати, еще одна очень интересная деталь. Почему? Потому что это очень редкое сочетание мужества и смирения. Чаще всего мужество, оно делает человека таким rough, таким немножко жестким. Оно делает его твердым, оно делает его знающим себе цену. И это, естественно, конечно, удаляет его от смирения. Оно блокирует возможность иметь смирение. Но вот в апостоле Павле или в Савле тогда мы видим сочетание этих двух качеств. И это возможно только по одной причине. Как я уже сказал, это приходит из личного познания Христа, из увлеченности Христом. Именно увлеченность Христом и ведет его к этой точке или к этой реакции, которую он проявляет здесь. Когда мы смотрим на эту историю, мы видим несколько ситуаций, которые Бог как бы специально организовывает. Это действительно так. Бог специально организовывает ряд ситуаций в нашей жизни, и они действуют как фильтр. Вот чтобы пройти через эту ситуацию, нужно, чтобы по эту сторону осталась наша гордыня, а вот туда пройдет только смиренное сердце. И знаете, подобно фильтрам, которые отсеивают сначала более крупные, потом помельче частицы, потом еще помельче частицы. Вот так Бог проводит нас через разные обстоятельства. Давайте посмотрим, какие обстоятельства были вот здесь в жизни, в истории Савла. Он ослеп. Когда он ослеп, представьте себе, великий человек, человек, который Анания даже боялся туда идти, когда ему только сказали, кому идти. Анания говорит, упаси Господи, это не самый хороший вариант. Он же пришел сюда, чтобы гнать церковь. Но кроме того, его не только боялись, его, конечно же, люди, которые в синагогах в Дамаске, они, конечно же, с ним считались, он пришел из Иерусалима с документацией очень серьезной. Кроме того, у него блестящее образование, у него отличное родословное, то есть он знает себе цену, он знает, от кого он произошел, то есть у него есть очень много. И вот этого человека, для того, чтобы он прозрел, и для того, чтобы он мог, чтобы он познал Иисуса Христа, чтобы он принял крещение, так скажем, чтобы вот этот весь элемент был завершенным. Для этого нужен обычный, простой христианин, которого зовут Анания. Вот Бог так предусмотрел, он так сделал. Он мог бы ему просто так. Савл, знаешь что? Ты очень великий человек. Я тебе непосредственно, архангел Гавриил придет, возложит руки. Или вообще только, смотрите, Христос говорит, а там где-то сын этого вельможи исцеляется, и он приходит. Когда исцелился? Когда Христос сказал. То есть для этого вообще не нужно было возлагать руки, чтобы Савл прозрел. Но Бог ставит Савла в ситуацию. Он ставит его в ситуацию зависимости от простых верующих. Вот этот гигант Савл, который, ну, в конце концов, он будет великим апостолом. И несмотря на все это, Бог проводит его через вот этот фильтр. Смотрите, что получается дальше. Второй фильтр. 9 глава, 26 стих. Савл прибыл в Иерусалим, и посмотрите, и старался пристать к ученикам. Но все боялись его, не веря, что он ученик. Еще один смиряющий фильтр. Вот первый раз ему нужно было принять крещение, когда ему преподает не апостол Петр. Ему-то нужно было бы в Иордане только, от апостола Петра, там, где Христос. Представляете себе эту картину? Нет, обычный Анания, о котором мы даже не знаем больше. Вот одно имя только его знаем, и дальше он исчез. Мы не знаем ничего о нем, кто он такой. А здесь он приходит после трехгодичного служения. После эффективнейшего служения, когда он ставил в замешательство всех знатных людей в Дамаске. После служения, которое было связано с риском для его жизни. Он приходит в Иерусалим. И посмотрите, написано, старался пристать к ученикам. То есть он хотел пристать к ним. Он хотел быть частью того круга христианского. А они его сторонились. Ну, во-первых, боялись, а во-вторых, не верили. Вы переживали когда-нибудь ситуацию, когда вам не верят? Когда вы приходите и говорит, а вам не верят. Это очень смиряющее обстоятельство. А тем более заслуженный человек, тем более брат-узник, ну, по нашим стандартам, если посмотреть, то вот примерно где-то в такой категории человек, который страдал за имя Христа. Он приходит, а ему с ним дела не хотят. Такая ситуация – отличная возможность для проявления гордыни в ее наихудшем виде. Самая, вы знаете, какая самая худшая форма гордыни? Это религиозная гордыня. Это когда люди начинают считать свои религиозные заслуги. В этой ситуации Савл мог бы возмутиться. Как это так? Как они меня не знают? Они со мной должны были быть знакомы еще тогда, когда они услышали первый раз о том, что там произошло в Дамаске, о том, что я принял крещение, о том, что там очень много было покаяний. У них было достаточно времени, чтобы убедиться в достоверности моего обращения. А еще апостолы, водительство Божие у них. То, о чем я говорю сейчас, это вполне реальная логика для многих верующих. И даже больше того, не просто реальная логика, а по-человечески справедливая. Справедливые претензии. Они вообще должны всех принимать. В чем-то суть христианства. Принимать всех людей. Любовь что? Всему верит. Они всех должны были принимать. А апостолы подавно всех должны принимать. Вообще. То есть у Савла было множество вариантов, куда он мог бы пойти своими мыслями для того, чтобы оправдать какую-то реакцию своей гордыни. Он этого не делает. Почему он не делает? Потому что он попадает в ситуацию, в этой ситуации он решает, он избирает смириться. В этом смысл настоящего христианства. В этом сила. Он воспринимает эту ситуацию, доверившись Иисусу Христу. И мы приходим к еще одной точке. Однажды, кстати, апостол написал, потом немножечко позже, объясняя подобные ситуации, 2 Коринфянам 4 глава с 5 стиха написано следующее. «Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Иисуса». Дальше пишет. «Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил сердца наши, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа». Заметьте, он ссылается на то, с чего мы начали, на увлеченность Христом. Он однажды встретился со Христом, а он увлеченным теперь. Вот почему он говорит 7 стих, «Но сокровище это мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам». То есть он говорит, он объясняет, что сокровище сие мы носим в глиняных сосудах. В этом была сила апостола Павла. Принятие Иисуса Христа, принятие жизни Иисуса Христа, оно, естественно, требует отказа от претензии на самозначимость. Оно, естественно, связано с тем, чтобы открыть глаза на действительность, и мы могли увидеть нашу полную ничтожность и Его совершенную славу. Это приводит нас к четвертому качеству, которое мы видим здесь у апостола, это доверие Христу. В общем, каждое из них невозможно одно без другого. Все проистекает из первого. Увлеченность Христом, мужество в служении Христу. Чем сильнее человек увлечен Христом, тем больше мир будет противопоставлять себя этому вектору, этому движению. Мужество, оно делает крайне необходимым смирение. То есть мы или же будем ожесточаться, или будем смиряться. Это то, что было в жизни Савла. Мы видим, как он в смирении воспринимает все то, как, через что проводит его Бог. Но смирение, в свою очередь, требует еще, оно требует точки опоры. Отказываясь опираться на самих себя, у нас есть только один вариант. Нам нужно что-то опереться. И в данном случае мы видим, эта точка, этой точкой опоры является доверие Иисусу Христу. Посмотрите еще раз с 26 стиха. Савл прибыл в Иерусалим и старался пристать к ученикам, но все боялись его, не веря, что он ученик. Варнава же, взяв его, пришел к апостолам и рассказал им, как на пути он видел Господа и что говорил ему Господь. И как он в Дамаске смело проповедовал во имя Иисуса. И пребывал он с ними, входя и исходя в Иерусалим, и смело проповедовал во имя Господа Иисуса. Заметьте, интересная такая деталь. Вот, но ему пришлось уже пережить достаточно много там в Дамаске, где ему нужно было доверяться Богу, и в результате этого доверия его жизнь была сохранена. Бог сохранил его жизнь. В этом смысл, друзья, в этом смысл христиан. Христиане живут для Христа, доверяя Ему результаты жизни во всех отношениях. Конечно, иногда Христос проводит нас через какие-то опасные точки, через сложные моменты жизни. В этом-то и сила христиан, что в том, что они могут доверять Христу. Он пришел сюда, в Иерусалим. В Иерусалиме его встретили очень напряженно. Но вот здесь, в данной точке, у Бога был приготовлен специальный человек. Этого человека звали Варнава. Варнава появляется, если вы помните, еще в конце 4 главы Деяний апостолов, когда он присоединяется к церкви, когда ему сразу же дают это имя. Его вообще-то настоящим было Иосия. Его назвали Варнавой, потому что Варнава означало «сын утешения» или «сын ободрения». Вот он всегда был известен, когда он имел дело с людьми, он всегда их утешал, ободрял, поддерживал, у него всегда было вот это движение, которое поднимало людей, укрепляло их в следовании за Христом. В данном случае этот Варнава, этот человек, он выполняет вот эту роль. Бог приготовил его, чтобы он позаботился. И он является этим посредником. Он приходит к апостолам, он приходит к ним и говорит, посмотрите, он рассказывает им историю. Историю о том, что он видел на пути Господа. Откуда знает Варнава эту историю, мы не знаем. Что говорил ему Господь, как он в Дамаске смело проповедовал имя Иисуса. То есть Варнава помог вот эту первую, это первый барьер преодолеть. Мы видим, что еще взяло время, пока эти отношения уже вошли в такую фазу полного доверия. Но несмотря на это, смотрите, что делает Савл, 28 стих. «И пребывал он с ними, то есть со всеми учениками, входя и выходя в Иерусалиме, и смело проповедовал во имя Господа Иисуса». Заметьте, его главная цель – не отношение к нему. Он пришел туда не для того, чтобы получить от них статус, что он признан на уровне апостола. Он пришел не для того, чтобы сказать, вы знаете, когда Анания возлагал на меня руки, он сказал о том, что у меня большое будущее, что я буду апостолом язычника. Он абсолютно свободен от этих вещей. Он приходит, и он занят другим. Ему признание не нужно. Почему он старался пристать к ученикам? Потому что он проповедует Христа тоже. И он понимает, что вместе проповедовать Христа намного более эффективнее. То есть его главное беспокойство не в том, чтобы позаботиться о себе. Его главное беспокойство, как имя Иисуса сделать более известным и более доступным для людей, которые были вокруг него. Вот где доверие Иисусу Христу. Но здесь есть еще один элемент, который ставит Савла еще в сложное положение. Опять, в очередной раз. Мы видим, что он увлеченный Христом, он мужественно встречает гонения, он в смирении принимает определенные им Богом обстоятельства. Он продолжает все время проповедовать о Христе, и с точки зрения человеческой он бы должен бы проповедовать в Иерусалиме как можно дольше, чтобы каждое мгновение его жизни было заполнено проповедью Евангелия. Ведь он же талантливый, способнейший человек, который может делать это лучше, чем другие. И вот вдруг Бог определяет совершенно другой для него план. Он отправляет его в Тарс, совершенно в другое место. Казалось бы, здесь бурлит жизнь. Здесь все происходит, здесь центр всего. Послушайте, что происходит в 30 стихе. Или если посмотрим еще 29-й, в том, где мы еще, в том тексте, который мы еще не дочитали. «Говорил также и состязался с еллинистами, а они покушались убить его». Кто такие еллинисты? Еллинисты – это те, которые обращенные в иудаизм из язычников. И у них, они тоже постоянно приходили, там были даже их синагоги. Помните, именно еллинисты, они стали катализатором того, что побили камнями Стефана. Стефан спорил с ними, доказывал им, что Иисус есть Христос, и они его притащили в Синедрион, и потом его приговорили к смертной казни. Вот. И здесь такая же самая реакция. Они покушались убить его. Посмотрите, что происходит дальше. 30 стих. «Братья, узнав об этом, отправили его в Кесарию и припроводили в Тарс. Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем, при утешении от Святого Духа умножались». Давайте посмотрим еще раз на карту, которую мы уже видели пару раз. Посмотрите, что происходит здесь. Вот здесь вот Савл идет в Дамаск, потом вот здесь в Аравии он был какое-то время, возвращается в Иерусалим, и потом вот отсюда он вот сюда в Тарс, Киликия, вот этот регион Киликия. Он здесь вырос, здесь родился, и это столица этого региона Киликия. Мы знаем, что прошло достаточно много времени, не знаем точно, сколько лет прошло, сколько он был в Тарсе. Вот. Но известно, что мы читаем в послании Галатам, что он там не сидел сложа руки, он там проповедовал среди тех людей. По всей видимости, вот там у него и был вот этот первый опыт, более такой глубокий опыт проповеди среди язычников. Это языческая территория, и Бог отправляет его туда на какое-то время. И потом мы дойдем еще в 11 главе. Вот здесь Антиохия. И из Антиохии Варнава. Когда Варнаву прислали в Антиохию, когда услышали, что там на языческой территории образовалась церковь. И когда прислали туда Варнаву для того, чтобы он помог эту церковь укрепить, утвердить, то Варнава вспоминает о Савле. И он идет сюда в Тарс, и он приводит его назад сюда, в Антиохию. И именно Антиохия становится центром миссионерского служения на всю территорию Римской империи, как это произошло немножечко позже. Заметьте, у Бога свои планы. Вот нам, с нашей точки зрения, нам казалось бы, Савл должен был бы там эффективно проповедовать, войти в такое полное согласие с апостолами и там быть эффективным проповедником в Иерусалиме. Но Бог готовил площадки дальше, Он направлял его. И поэтому он допускает то, что Савл оказывается в Тарсе. Посмотрите, 31 стих сказано, «Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое». То есть здесь, оказывается, нужен был еще какой-то период времени для церквей, чтобы немножечко общий градус напряжения ослаб, и, возможно, поэтому и Савла он выводит в другую сторону, он очень активный был проповедник, он переводит его в другую сторону. Церкви немножечко укрепляются для того, чтобы приготовиться, для того, чтобы сделать следующий шаг, бросок дальше на языческую территорию. Итак, мы говорили сегодня о Савле, об апостоле Павле, он тогда был известен как Савл. Мы говорили о настоящем христианине. Мы говорили о том, что этот человек характеризовался четырьмя отличительными особенностями. Вот первым качеством была его абсолютная увлеченность Христом. И это определило все остальное. Следующее – это было его мужество. Он настолько дорожил Христом, что он готов был ради Иисуса Христа страдать, переносить давление, самые разные обстоятельства, в которых ему приходилось находиться. Это сочеталось с его смирением перед Иисусом Христом. Ради Христа он жил смиренной жизнью. Это, конечно же, выражалось в его доверии Христу. Так вот, все эти четыре качества сделали Саула человеком, который был известен тем, что на протяжении всей своей жизни он ожидал встречи со Христом. Вот этим он отличался. Мы сегодня молились о том, чтобы церковь ожидала встречи со Христом. Друзья, встречи со Христом правильно ожидают не те, кого жизнь на земле достала уже до такой степени, в которой они думают, скорее бы Христос уже пришел. Нет, правильно ожидают встречи со Христом вот те, подобные апостолу Павлу, которые, вкусив вкус, сладость того, кем является Христос, которые, живя познанием Иисуса Христа, они настолько поглощены, увлечены им, что они ждут того времени, когда они встретятся с Ним больше, чем чего-либо другого. Во втором послании к Коринфянам, мы уже читали 4 главу в начале, я хочу прочитать 16 стих. Посмотрите, он говорит: «Поэтому мы не унываем. Если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется, ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое. Ибо видимое временно, а невидимое вечно». Заметьте, почему он смотрит на невидимое? Потому что он видит, что это производит вечную славу. Он однажды встретился со Христом и с Его славой. И он понимает, насколько она ценнее, дороже и радостнее, чем любая другая слава, которая существует на земле. Поэтому он и ожидает пришествия Иисуса Христа. Или в другом месте, Филиппийцам, 3 глава, 17 стих, он говорит: «Подражайте, братья, мне». Вот мы говорили сегодня о Павле и говорили о его характеристиках. Он призывает: «Подражайте мне. И смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец – погибель, и Бог – чрево, их слава в сраме, они мыслят о земном». Заметьте, как продолжается та же мысль, которую мы читали только что в послании к Коринфянам. «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силой, которой Он действует и покоряет себе